Лука, 10 глава, мы по воскресеньям изучаем, сегодня с 1 по 20 стих. «Идите, я посылаю вас», я бы назвал так основную тему. Давайте сейчас я с 1 по 9 стих прочитаю, Евангелие от Луки, 10 глава. «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по двое пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а работников мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ангцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому этому. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящий достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царство Божие». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, Господь, за то, что Ты силен в нас, Господь, то, что все наши бремена, недостатки, слабости, Господь, мы можем доверить этому назначенному Спасителю. Господь, мы благодарим за этого посредника. И действительно, Господь, мы просто верим, что в нем вся полнота, Господь. Сейчас, Господь, мы просто доверяем, мы выбираем эту веру. Наша плоть успокаивается в уповании. Да, мы не достойны, да, вокруг нас много трудностей и страхов, но у нас есть Спаситель. Все нормально. Спаситель с нами в лодке. Доверяем Тебе, Господь, и хотим слышать Твое сердце. Куда Ты идешь, к чему Ты нас призываешь и как следовать за Тобой. Говори к нам, Господь. Сегодня любим, славим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Иисус куда-то хотел прийти, но прежде послал туда учеников, теперь уже 70 учеников, по два послал, подготовить. И говорите: приблизилось к вам Царство Божие. Вот это основная весть, которую ученики говорили. Приблизилось Царство Божие. И давайте опять вкратце напомним себе, что это значило для первого века. Это было реальное предложение Царства Божьего на земле в том первом веке. Мы привыкли, что вот они отвергли, и сейчас как мы духовно спасаемся, а после второго пришествия Царство Божие на земле настанет, да? Мы вот так вот, да, и нам даже немножко трудно понять, если бы они там приняли Христа и все, как бы тогда благодать, крест, искупление, да? Но этому есть объяснение, но чтобы кратко, мы должны понять, что царство им предлагалось. Бог хотел установить царство Израилю по пророчествам тогда в первом веке. И вот Иисус уже пришел, да, и, соответственно, царь пришел, соответственно, его царство вот-вот должно наступить. И они шли в эти города и говорились, приблизились к царству. Скоро придет Иисус, Он есть тот Мессия, царь. И он будет устанавливать свое царство для иудеев, которые по пророчествам ждали эти установления этого царства, пришествия Мессии. По идее, это должно быть было большим. Это вот надежда всей нации, да. И вот с такой важной, сильной вестью, радостной, ученики, вот эти по два человека, они шли в эти города, им не нужно было к язычникам заходить, только для израильтян идти и проповедовать, говорить, что Царство Божие приблизилось. А если бы иудеи приняли, вот давайте подумаем, если бы они приняли в своей массе Иисуса Христа, мы знаем, что в своей массе они отвергли Иисуса Христа, да? А если бы они приняли, как бы благодать тогда бы излилась на нас, как бы крест тогда бы случился Голгофский, да? Ну, мы не знаем, но подтверждая вот эту теорию, что это было реальное предложение царства для них, Можно такое объяснение найти. Если бы они приняли Израиль, принял Христа в своей массе, да? Иудейские старейшины не предали бы Иисуса, да? Тогда бы, чтоб, наверное, я так догадываюсь, произошло бы, да? Тогда бы Иисус воцарился в Израиле, тогда бы произошел конфликт с Римом, да? И тогда римляне бы пошли бы на Израиль, и там крест мог бы случиться, да? Могло бы так пойти. Но это не случилось, потому что иудеи, иудейские старейшины, они предали Иисуса. Там, помните, Пилат-то особо-то не хотел распинать Иисуса, да? Иудеи в большинстве своем, к сожалению, отвергли, так? Но Иисус, он уже догадывается, я об этом говорил, как это будет. Он понимал, что его не примут. Но несмотря на то, что такие настроения у Израиля наметились, он все равно царство по-прежнему еще предлагается им здесь на земле, если они покаются и уверуют. Хорошо, но мы-то теперь знаем, что царство Божие отложилось, да? Мы знаем, что оно отложилось, но тайна царства в том, что оно отложилось, но не отменилось. Сейчас оно как бы, слово сеется в нас, мы принимаем веру и с покаянием, да, и потом это слово, это царство как бы прорастет, выльется во второе пришествие. Сейчас надо важно принимать слово, да, духовно принимать власть Иисуса Христа царством в своем сердце, но оно придет, да. То есть, вот для нас что это? Хорошо, вот им было предложено царство, да? А как мы для себя это можем применять? Ну, смотрите, для нас это тоже актуально. Вот как для них было царство близко и скоро, да? Также Библия, Новый Завет учит нас, верующих, что Христос придет скоро. Вот смотрите, и первые христиане, Павел, он так и ожидал. Он говорит... Павел ожидал, что, несмотря на то, что вот все произошло, Павел ожидал, что Христос придет в первом веке. Смотрите, он 1 Коринфянам говорит, 7 глава, с 29 по 31 стих. Про брак он там говорит, да? И он говорит, время уже коротко, да? То есть не надо жениться, он говорит. Время уже коротко. Проходит образ мира сего, да? Ну, не будем говорить про брак сейчас, но видно, что Павел, он ожидал, почему это вот так вот надо поступить, потому что все, скоро уже придет, скоро, да, то есть он так вот верил. В Римлянах 13:11 он говорит, так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. То есть вот мы, Павел там, и вы там, римляне, вы уверовали там сколько, 15 лет назад. Смотрите, 15 лет уже прошло, это значит, что мы гораздо ближе ко второму пришествию, чем в тот момент, когда мы уверовали. То есть они, первые христиане, и Павел, они ожидали скорого пришествия Иисуса Христа. Они так жили, и я не думаю, что Павел, он постыженный. Да? Евреям 10:25, не будем оставлять собрание своего, но будем увещевать друг друга, и тем более усматриваем приближение дня оного. То есть, по сути дела, я какое назидание вам должен сказать? Рома, не пропускай церковь, Иисус скоро придет. Иисус скоро придет, он 2000 лет не приходил. Да? Ты можешь мне, Кость, сказать, там, не пропускай церковь, ты духовно ослабнешь, там, твои взаимоотношения там, будут разрушаться, там, у тебя неправильное решение там, в бизнесе будет, ты станешь мирской, там. Но что Христос скоро придет, поэтому мне надо ходить в церковь, что мне надо прийти сегодня в церковь, потому что Иисус может сегодня утром прийти, я должен быть в церкви, да? Вот такая вот аргументация была. То есть это говорит о чем? Это говорит о прежде всего, что первые христиане, они по-прежнему ожидали скорого пришествия Царства и Христа. Это говорит о том, какой вывод, один из выводов, что у нас по-прежнему, мы по-прежнему возвещаем скорое пришествие Иисуса Христа. У нас вот эта вот важная весть сказать людям «скоро», «скоро». Это от ощущения, что Христос придет скоро, оно должно нас вдохновлять, идти, быть свидетелями, подчинить свою жизнь этому скоро. Именно скоро, оно один из мотивов, который был для христиан в первом веке. Место, куда сам хотел идти. Иисус туда хочет идти, но нас, церковь, меня посылает, чтобы я подготовил людей через веру и покаяние. Но все равно вот этот вопрос, ну уже прошло 2000 лет, Кость, да? Она приходит, она всем нам приходит, и мне она приходит, да? Но я думаю, вот как надо думать, смотреть на это, да? Вот смотрите, вот недавно у нас свадьба была вчера, да? Вот есть жених, невеста, они обручены, так? Все, значит, что? Свадьба скоро, да? Иногда мы не знаем дату, да, люди обручились, но мы понимаем, уже огромный шаг они сделали, они перешли в другое состояние, да? Вот, например, Пашу и Иру мы вчера женили, да? Паша сделал предложение прошлым летом, то есть больше года прошло со времен, когда наступила свадьба, да? Ну, довольно-таки долго, вот, ну, так, по моему опыту, да? Но мы жили все равно в ощущении, его друзья, что это произойдет скоро. Да, это затянулось там, но это произойдет скоро, да? Они поженятся, да? Все. Паша уже, он не ищет уже, да? Он же в другом статусе, все. И Ира тоже, они ищут, все. Они уже нацелены на брак. Они нацелены, то есть они переподчиняют уже свою жизнь, хотя они еще не соединились, да? Для них вот этот статус скоро, да, наступил. Вот. И мы сейчас, церковь, мы сейчас, когда мы начинали Луку изучать, я там делал этот акцент, сейчас церковь, она спасена, но она как спасена? Она спасена, она в состоянии обручения. Свадьбы у нас со Христом еще не было. Физического объединения с нашим царем и вхождения в физическое царство Христа у нас еще не было. Это произойдет после второго пришествия. Брачный пир после второго пришествия, да? А сейчас мы в состоянии обручения. И я там говорил, что по иудейской традиции, если ты обручился, то все, это уже на тебя смотрят как на мужа и жену, уже выкуплен, уже все. То есть. Но потом свадьба, вот мы сейчас, то есть, и потом, ну, сколько там это может длиться, там, не знаю, полгода, год там, неважно, все, скоро будет свадьба. И вот мы сейчас в состоянии обручения со Христом, и это царство скоро придет. И Иисус нас предупреждал, что будут жить, там, работать. Вроде бы будет казаться все, но это придет неожиданно. Поэтому, братья и сестры, нам нужно... Иисус нас посылает, да, быть свидетелями, восстановиться и верить словам Иисуса, что это скоро, что царство, оно действительно приблизилось. Так Павел и первые христиане жили. И я вам такую скажу вещь, которую я понял, надеюсь, и вам Дух Святой поможет понять. Почему Иисус 2000 лет до сих пор не пришел? По очень простой причине. Потому что Он хочет, чтобы больше людей спаслось. Вот и все. Иисус, по сути дела, вот так вот, по справедливости, по тем чувствам, которые Бог испытывает, а у Него есть чувства, Он готов был прийти сразу, вот там, как Иисуса распяли, и потом Он явился... Все, Иисус, Бог готов был прийти, потому что Богу неприятно смотреть на беззаконие, на грех, на страдания. И Он имел бы право излить свой праведный гнев, который Он сдерживает, да, тогда. Но Бог по милости сдерживает этот гнев Божий. Поэтому мы не можем сказать: Бог, ты как-то сказал скоро, а вроде не скоро. Нельзя так говорить. Это мы как бы пренебрегаем долготерпением Божьим, да, где обетование пришествия, да. Но это такой ругательный дух, нельзя ему поддаваться. Бог медлит по очень хорошей причине, чтобы спасти больше людей. Вот и все. Мы, конечно, не можем понимать это все, но, может быть, Бог хотел прийти там вообще... в Первую мировую войну, сколько там было страданий, да? И он сказал: нет, я очень хочу, но давайте еще подождем. И Бог долготерпит, Бог просто долготерпит. Но это скоро. Но почему мы говорим про это скоро? Потому что, когда мы вынимаем скоро, у нас есть вдохновение говорить людям об этом, о царстве. Понимаете? Скоро, да? Тема такая, и вот мысль здесь: идите, Иисус посылает нас, да, сказать людям истину. Часть нашего вдохновения, то, что мы проповедуем, это произойдет скоро, и к этому надо готовиться, и это не надо откладывать. Наша задача — быть свидетелем. Аминь. Подготавливать мир. Не забыли ли вы вот этого состояния своей миссии, братья и сестры, не забыл ли я вот этого, да, из-за того, что Иисус замедлил, да, по хорошей причине, не забыл ли я, мы как церковь, не забыли ли мы свою миссию, то, что Иисус нас сделал свидетелями и послал нас, да, идти, возвещать Евангелие. Жатвы много, а работников мало, Иисус говорит. Нужно молиться об этом. Нужно молиться об этом. Нужно молиться, чтобы Бог, мне нужно молиться, чтобы Бог использовал меня. Мне нужно молиться, и всем нам нужно молиться, чтобы Бог использовал больше людей в церкви, чтобы Бог использовал другие церкви, чтобы Бог использовал других людей. Об этом нужно молиться. Иисус предвидит, жатва большая, а работников не хватает, как будто работников всегда не хватает. Об этом надо молиться, Иисус говорит, молитесь об этом, да. Молиться за них поддерживает. Вот недавно Саша Волков приезжал, он сейчас, он был пастором в Ижевске, теперь он миссионер в Крыму. Вот, и мы как церковь помогли ему финансово, на миссию мы ему дали уже не первый раз. Я вам просто говорю, что вы тоже вовлечены в это, чтобы вы знали. Вот, и тоже молитесь за Сашу, чтобы вот этот Евангелие распространялось там в Крыму, чтобы люди спасались и возрастали в благодати. Мы не хотим, я не хочу, чтобы вы, я хочу, чтобы вы знали, что вот вы как церковь, вы тоже вовлечены в это. Вот Саша Волков, он там как бы на передовой, а мы как бы из тыла его поддерживаем. Это тоже часть свидетельства, часть поддержки Евангелия. И мы молимся за Сашу и за эту миссию там в Крыму. Мы, когда вот молимся о своем благополучии, да, мы должны не забывать, что мы хотим быть сильными, крепкими, здоровыми, чтобы служить Иисусу лучше, Его Царству, служить вот этой важной миссии. Аминь. Да, надо не забывать это. В пятницу мы молимся, да, на группах, в чате мы высказываем свои молитвенные просьбы. Делайте так. Но надо как бы, чтобы это было бронзино. А для чего я вот хочу быть здоровый? Или там, чтобы я нашел работу или квартиру? Для чего? Понятно, у Бога есть сострадание к нашей трудной жизни, и Он, как своим детям, Он будет нам помогать во всех этих нужном и хлебе насущном. Он будет нам помогать отвечать на молитвы, да? Но Он хочет, чтобы мы включились в Его высокую миссию, потому что жатвы много. И Он хочет, чтобы мы это здоровье, эти способности, эти возможности использовали для распространение Царства. Поэтому, когда мы молимся, да, мы молимся сначала как? Да будет воля Твоя, да, на земле, как на небе. Да придет Царствие. Вот так вот мы молимся. А потом уже о хлебе насущном. Поэтому очень важно, братья и сестры, и испытывать наши сердца. Для чего я живу? Вот что самое главное мне? Какая, что Иисусу важно? Что Он хочет? Включен ли я в эту работу? Она может, мы можем по-разному в этом включены, но настрой был, должен быть такой. Не потерял ли это я вот это настроение, вот эту высокую миссию? Не показалось ли мне, что, о, это все, когда это все, не скоро все эти проповеди, да ничего это не происходит? Не стал ли я по-плотскому физически смотреть, как неверующие смотрят, и вот этот дух неверия, не стал ли и апатия в меня проникать, да? Исследовать сердце, это нужно, да? Но вот Иисус, Он посылает свою церковь, нас, и об этом нужно молиться, быть готовым и молиться. Молиться, чтобы Бог, пошли меня. Бог, я вот сомневаюсь. Бог, я вот стесняюсь. Бог, пошли меня. Каким-то образом я хочу участвовать в этой высокой миссии. Ученики исцеляли больных, да, не только из-за страдания. Они исцеляли, чтобы вот сделать с помощью этих исцелений приближение Царства более эффективно. И, конечно, когда люди исцелялись, а потом им говорили, Царство Божие приблизилось, Иисус идет, это на них должно было подействовать особенно. Да? И, конечно, мы молимся за чудеса, за силу Божию, но мы не забываем, что это прежде всего, чтобы люди вспомнили, не забывали главное о том, что Царство приближается, и надо быть готовым. Живу ли я вот в ощущении близкого пришествия Царства Божьего? живу ли я это. Если нет, то что-то мирское начало проникать в меня. Иисус говорит здесь другую вещь, как анцев посылаю среди волков. Вот эта миссия, она высокая, но она иногда, она может быть трудная, как анцев среди волков. Но то, что вот эта миссия важная, да, она должна была вдохновлять вот эти 70 учеников, и нас она должна вдохновлять, несмотря ни какие трудности. Никого не приветствуйте. Ну, имеется в смысле, не задерживайтесь, да, потому что очень важна вот эта вот миссия, особенно для 70 человек, вот этих учеников. Наверное, мы не будем впрямую так применять к себе, потому что Библия говорит, что раб Господень должен быть приветливым, да, приветствовать братьев, вот, не в прямом смысле, да. Но мысль, все равно она остается с нами. Вот из прошлой главы мы учили, никто, возложивший руку свою на плуг, и оборачивается назад, он не благонадежен, да. Вот мы возложили руки на эту миссию, да, и не нужно оглядываться слишком много. Вот как бы идея такова, да. Там это вылилось то, что не приветствуйте. Там еще приветствуй, там зайди, там поешь, попей. Нет, все. Они вот должны были идти. Мы возложили руки на плуг. Аминь, братья и сестры. Какая моя цель в жизни? Бог мне помогает. Мне нужно, чтобы Бог сохранил меня от болезней, помог моим детям, помог им учиться. То, пятое, десятое. Мы молимся об этом. Хорошо. Не получилось так, что я начал свое царство строить, вместо того, чтобы строить царство Божие. Понимаете, так бывает, так легко соскользнуть. Это надо проверять в своем сердце. Не забывать главного, да. Жатвы много. Участвую ли я в этой жатве? Мир дому этому, говорите, да, мир дому этому. И этот мир почиет на этом доме. То есть те хозяева, которые приняли учеников, значит, у них было определенное ожидание царства, они же иудеи были, да, определенно, возможно, они слышали об Иисусе, и им было интересно еще послушать, они были готовы посодействовать, да, значит, у них была определенная вера, у них не было потеряно, что самое главное в жизни. Не то, что там высокие налоги римляне собирают. Не то, что там такие прогнившие там священники в Иерусалиме. Да, там, не об этом они зациклились. Они понимали, что обещанное царство, возможно, вот оно и есть в Иисусе из Назарета. Мы хотим принять этих учеников. Да, и они обретали мир. Понятно, потому что они получали больше истины, больше благодати. И Иисус к ним потом еще приходил, уже после учеников. Они на делах показали свою веру, может быть, еще такую в зачатках, но они показали веру, что Иисус – это Мессия, который вот мы все, еврейский народ, давно ждем. И это, конечно, было благословение на весь дом. Они принимали учеников на временное жительство, кормили их, да, то есть они ценили духовный труд учеников, это, да, то есть они считали, а что вы там бездельники, что вы там ходите, проповедуете, тут столько важных дел, тут посевная, тут жатва и все такое, да. Нет, они увидели во всей этой, и у них были тяжелая жизнь, да, это сейчас у нас воду открыл в кране, горячая, холодная, там было, да, суеты, возможно, и трудностей было больше, но они увидели в этих вот простых двух учеников пришли. Это мы хотим, это надо послушать. Это надо послушать, да. И мир, и Божье благословение приходило на их семьи, на их дом. Поэтому, братья и сестры, если нужно какому-то миссионеру переночевать, или какой-то брат или сестра проездом, да, или есть нужда, чтобы какая-то христианская малая группа собиралась там на общение, молитву, изучение, да, то открывайте свои дома, если у вас есть свое жилище, потому что это будет как для Христа и для Евангелия, и мир Божий будет приходить на ваше жилище, на ваши семьи. Это требует определенной жертвы, конечно, да, нужно подготовить дом, да, перестроить какие-то планы, затратить силы нужно, да, это несет определенное неудобство, да, быть гостеприимным, да, но это приносит мир, Это приносит мир, Божий мир. Вы хотите, чтобы ваши дома, ваши семьи были благословлены, да? Понятно, что вы там хотите, вы кормите, убираетесь, все. Но увидеть вот в этом неудобстве, увидеть, не это будет благословение для меня, для моих семей, принимать миссионеров. Потому что вот эти 70 человек, это были, по сути дела, миссионеры. Мы приближаем тем самым, послужа вот так вот гостеприимством, мы приближаем царство и волю Христа. Вот как вы думаете, как в первом веке вообще христианство распространялось? Мы, может быть, не обращаем внимания, но тогда не было у христиан зданий, не было. Где не... Иисус, конечно, публично нередко учил, из лодки, там, с горы, да, но очень часто он приходил по домам и он учил. Почему? Потому что люди открывали эти дома, будь то Петр свой дом, будь там какой-то мытарь открыл, какой-то там фарисей открыл свой дом, там очень много... Учение, дел произошло, и даже этому фарисею, которому Иисус сказал, ты мне ноги не омыл, я тоже, для него это тоже было благословение, он как бы задумался, может быть, о своей немножко поверхности, и это тоже мир ему принесло в его дом, да, то, что он принял Иисуса, то, что он принял Иисуса, очевидно, у него был какой-то интерес, то есть вот христианство, первое христианство, и потом уже после Иисуса, времена апостолов, оно распространялось, потому что кто-то открывал свои дома, понимаете? Мы как бы концентрируемся, Павел такой молодец, ну он не всегда ночевал и не мог всегда ночевать на улице, да. То есть, понимаете, вот это мир будет открывать наш дом для каких-то миссий, для какой-то воли Божьей, да. Имейте, ревнуйте, может быть, даже об этом, потому что мир будет этому дому. Вот такое хорошее обещание. Мы посодействуем Евангелию. Малые домашние группы. Это вот так вот христианство распространялось в первом веке. Жатвы много. Жатвы много. Конечно, прежде всего, когда мы думаем про то, что Иисус нас посылает, мы прежде всего говорим рассказывать Евангелие. Это действительно самое важное, самое на поверхности. Потому что Евангелие – это откровение. Ты не можешь через рассматривание творения увидеть, а как оправдаться с Богом. Ты можешь через рассматривание творения посмотреть, что Бог справедлив, ты можешь понять, что я грешен, Бог велик, но ты не будешь знать, а как же примириться-то. Для этого нужно откровение, да, потому что Евангелие, оно не было задумано в творении, это как бы план Б. И об этом нужно говорить, и поэтому рассказывать Евангелие, рассказывать истину о благодати, о жертве Иисуса Христа, это самое важное, для человека донести. Он познает истину, и истина сделает его свободным. Кто-то это должен делать. Это самая, наверное, важная часть распространения Евангелия. Мы к этому призваны в той или иной степени все. Аминь. Да. Кто-то другу расскажет, да, кто-то может как-то случайно, Бог его сведет с каким-то незнакомцем, коллеги по работе, по учебе, да, вот, у кого, может быть, какой-то дар там, я не знаю, выйти на улицу там, встать, и кто-то к нему подойдет, да, и скажет, слушай, нужна молитва, по-разному Бог работает, ну, вот это, да, но не только это самое главное, основное, но не только это, часть вот этого «я посылаю вас», да, мы уже про церковь говорим, да. Очень важно, человек, который уверовал, поддерживать его в вере. Вот спасение, оно из двух вещей состоит. Нужно духовно родиться, но нужно и питаться. Если ты духовно родился, ты не питаешься, ну, как бы спасение, оно обнуляется, понимаете? Потому что без еды духовной спасение, рождение, оно, ну, понимаете, да? Нужно питаться и нужно поддерживать. И Евангелие благодати, благодать, она проповедуется не только не спасенному, она также нужна, это как пища, она нужна и уже спасенному. Если спасенному не кормить благодатью, все это придет к мертвой точке. Поэтому в церкви заботьтесь о верующих. Мы тоже поддерживаем Евангелие. И кормя друг друга благодатью, заботой, мы помогаем человеку сохранять спасение и быть готовым пришествию Царства. Работа с детьми – это тоже часть Евангелия. Апостолы это не понимали, не пускали детей, но Иисус говорил: «Пустите ко мне детей». Работа с подростками – это тоже. Материально можно поучаствовать в распространении Евангелия. Это тоже часть вот этого вот посылания. Да? Ну вот в 7 стихе мы читаем: «В доме том оставайтесь». Да? То есть они не только дома остались, но они и кормили. Да? То есть им приходилось двое взрослых мужчин кормить. И если они были несостоятельны, возможно, это было определенное трудно для них. Но они материально так послужили Евангелию. Да? Своим домом, своим жительством, как мы говорили, мы можем служить. Много всего. Да? Например, в Евангелии, ну, вот в нашем Евангелии Луки, 8 глава, с 1 по 3 стих. Там женщины служили, да, они служили своим имением, но женщины, там, Мария, да, Магдалина, другие там, да, они еще готовили пищу. Ну вот Иисус, апостолы, они 3,5 года, как они питались? Да? Кто-то их готовил для них. Вот женщины, они готовили, и так тоже Евангелие распространялось. Даже вот так вот, то есть мы по-разному можем участвовать в распространении Евангелия и приближении Царства Божия. И разные дары есть, да. Но одна вот эта вот цель. Иисус нам говорит: идите, я посылаю вас. Иисус посылает, Он знает, что Он делает. Иисус дает вот это вдохновение, эту власть. Прежде чем Христос придет сюда, Он оставил нас, Церковь, чтобы мы подготовили других. С 10 по 15 стих. «Если же придете в какой город и не примут вас, то выйди на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Говорю вам, что Содому в день он и будет отраден, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вревище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада не свергнешься». Если не примут, да, если Евангелие не принимают, то мы также возвещаем последствия. Людям надо знать последственность, последствия им нужно знать. Это часть вот этой Евангелия. Если ты примешь, вот тебе Царство Божие с Богом, вечная жизнь. Если ты не примешь, люди тоже должны это знать. Я когда уверовал, мне помогло вот это вот, ну, про озеро Огненное, да. Это мне помогло. Я знал, что я неверующий, и если я не верю, вот там я буду. Это мне помогло. Я благодарен книге Откровению, вот этим пугалкам, как некоторые скажут. Мне это помогло. И это написано. Мы должны это тоже возвещать. Прежде всего, конечно, мы любовь возвещаем. Но и это тоже мы должны говорить. И Иисус об этом говорит. Да, если я не приму, да? Евангелие – это сила Божия. Поэтому не нужно стыдиться, да? Павел говорит во 2 Коринфянам 2:16. «Для одних смертоносный на смерть, да, запах, а для других запах живительный на жизнь». И у меня вот что-то вот про газ постоянно, то он взрывается, то тут в Европу все это газ, Северный поток, все газ. Я думаю про газ, вот сам по себе газ, да, природный газ, это сила, да, он может отапливать дом большой, квартиру, он несет тепло, можно приготовить пищу, в нем вот эта вот сила, целые экономики от этого газа зависит, и все. То есть в нем есть такая сила, польза, да, поддерживать жизнь в цивилизованном обществе, газ, да. Но газ и опасен, да. Мы знаем, что часто, к сожалению, бывают вот эти вот взрывы, да. И если человек, вот образно говоря, если человек неправильно выстраивает свои взаимоотношения с этим газом, да, если, ну, нарушая технику безопасности, если у него там чувствуется газ, идет, да, запах, а он, ну, игнорирует, то это может, это беда, это горе этому человеку, если он игнорирует это, да, то есть в газе есть вот такая сила поддерживать жизнь и также разрушить жизнь, понимаете? Это и в Евангелии то же самое, это приятный запах. Но это и на смерть некоторым. И мы тоже об этом должны говорить и понимать. Если человек, он чувствует эту утечку духовную в душе, да, игнорирует Евангелие, то горе. И мы должны предупреждать. Так же, как и предупреждают все по поводу газа. Все пользуются газом, всем газ нужен. Но также есть предупреждение, есть техника безопасности. Газ – это сила, Евангелие – это сила более мощная и в то же время более разрушительная, если люди не покаятся. К Содому царство не приблизилось. Для Содома, вот когда два ангела ночью пришли, только суд приблизился, да? Ну, да, Лота, там только Лота надо было спасти, да? Им не было в тот момент уже, им раньше они могли покаяться, но в тот момент все, уже не было шанса, не давалось им покаяние, все. Гнев Божий, он излился в ту ночь на Содом. Израиль тоже был, как Содом, грешен. Он тоже был грешен, но Бог по милости своей предлагает покаяться через проповедь Иоанна, Иисуса, учеников, через многие пророчества Ветхого Завета, через все эти чудеса. Бог предлагает грешному Израилю покаяться. Царство приблизилось. Вы недостойны царства, как и Содом был недостоин, но царство вам приблизилось. Покайтесь, уверуйте. И в этом плане, если израильтяне отвергнут Христа и царство, они будут хуже, чем Содом. Потому что в Содоме столько чудес, столько терпения. Так царство им не предлагалось, как им предлагалось царство на земле. Они должны были стать вообще народом Мессии и быть вообще центром всего этого будущего царства. Да? Если они это отвергнут, для них это будет хуже, худшее состояние, потому что им больше было дано. Они, получается, израильтяне, ладно, человек согрешил, это со всеми такое, да? Но когда к тебе приходит еще предложение, я могу исправить твой грех, уверуй, покайся, человек это отвергает, это хуже. И вот Израилю была такая потрясающая возможность. Свет воссиял, пришел к своим, да? Поэтому если они не уверуют, то это Содому будет отраднее даже в день суда, а суд грядет. Другая мысль. Проповедь о Христе, проповедь Евангелия, она не всегда идет людям, которые вообще ничего не знали про это. Здесь вот как раз проповедь идет людям, которые уже, то есть Иисус уже какое-то время служил в Иудее, в Галилее, они уже слышали про чудеса, эта весть про чудеса, она разлетелась, да, до Ирода дошла. Все про Иисуса, в принципе, что-то чуть-чуть знали. Чего-то они где-то и видели. Слышали какое-то его учение. Да? Иоанн Креститель до этого проповедовал. Да? То есть, в каком-то смысле это уже была христианизированная обстановка, понимаете? То есть, это не было, вообще ничего не знали, кто такой Иисус. Нет. Да? И в этом плане и Галилея особенно, она больше всего знала про Иисуса, потому что Иисус очень много в Галилее трудился, и Капернаум, он был как штаб-квартиры даже, если так можно сказать. Вот. И вот мы, братья и сестры, зачастую мы призваны евангелизировать иногда среди людей, которые вроде бы, мы живем в христианской стране, да, вроде бы все, кто-то что-то слышал об Иисусе, кто-то что-то может сказать, имеет какие-то атрибуты этого христианства, но Иисус это недостаточно. Он видит проблему, и мы должны видеть, живя вроде бы в христианской стране, что Евангелие по-прежнему нужно в распространении, понимаете, братья и сестры? Они шли к людям, которые что-то слышали об Иисусе, но им нужно было услышать главное, чего они еще не услышали. Спасение по благодати, спасение, оно не отдел. Спасение через веру в кровь Иисуса Христа. Люди, слыша о Христе, даже участвуя в каких-то ритуалах, они не понимают суть благодати, суть Евангелия. До них нужно донести. Ничто не повредит вам. Не значит, что скорби не будет, Иисус говорит, да? Но значит, что духовная победа, она за нами. Вот как Иисус победил, Он прошел через боль, через Голгофу, но Он победил, да, Ему ничто не повредило, мы можем так сказать. И то же самое для нас. Так, я тут еще вот одну мысль хочу сказать. Ну, давайте вот прочитаем 16-й. А нет, вот что я хотел сказать, извините. Содом, вот вопрос, хорошо, это ответственность на израильтянах. А вот здесь сказано, что Тир, Сидон, Содом, если бы там проповедовалось так, и такие силы были бы, они вроде как покаялись бы, Иисус говорит, они бы покаялись, да? И вопрос встает, разве Бог не должен был спасти Тир, Сидон и... разве он не должен был спасти? Да? И вот тут вот важно понять, мы упускаем это. У нас какой вопрос? Разве не должен Бог спасать людей? Разве не должен Бог спасать людей? И вот тут мы немножко не понимаем. Бог должен воздать должное, Он должен судить, а миловать Он не должен. Понимаете? Вот это мы не забываем про это. Миловать и спасать Он не должен. Он должен воздать гнев и справедливый суд. Вот что Бог должен. Вот это важно не забывать. Он не обязан был спасать Тир, Сидон, понимаете? Он должен был воздать им за грех. Вот это Бог должен. Когда мы говорим «Бог должен», мы должны понять, что Бог должен мне и любому здесь живущему потомку Адама суд. Аминь? Немножко трудная эта мысль, да? Бог должен спасать. Не должен Он спасать. Милость не зависит от подвязающегося. Никто не может сказать, Бог должен спасать. Я должен судить. Вот что Бог должен действительно. И одну вещь Бог должен. Излить свой справедливый суд. Но Он долготерпит, слава Богу. Да? Слава Богу, Он спасает. Но нельзя говорить, что Бог должен. Да? И вот здесь вот это показывается. Тир, Сидон, они были разрушены. Иерусалим по милости стоит. Нужно смиренно это понять, эту вещь. И вместо претензий к Богу, наоборот, благодарить, что милость, она продлена, дана мне предложена. Бог не поступил ко мне, как должен. Вот я вот забываю, я часто думаю, Бог, ты должен так работать в моей жизни, ты должен, я так ожидаю тебя, ты должен был так вот сделать, ответить, работать в моей жизни. На самом деле, Бог должен по-настоящему кость тебе только судом. Когда вот это смирение приходит, это понимание, приходит благодарность. Картина о Боге, о духовных вещах, она проясняется. Ты благодарен Богу за благодать, и ты не требуешь от Бога. Ты радуешься. Мы несем людям вот эту весть. Бог должен всех грешных судить, но Он их милует. Люди там говорят, должен. Не надо смущаться за этих вопросов. Он должен судить, но Он сейчас долготерпит, спасает. И вот мы несем вот эту весть. Это очень сильная и прекрасная мысль в Евангелии, которую мы пытаемся донести до людей. Капернаум, до неба вознесшийся. В том плане, что в Капернауме Иисус очень много сделал чудес, много учений было, и в этом плане они, по идее, должны были быть ближе всех к Царству Божьему и к небесам. Да? Но на самом деле они вот все-таки потом под конец, они очень многие, большинство из них отвергли Евангелие. Поэтому и осуждение для него тоже будет больше. 16 стих. «Слушающий вас, меня слушает, отвергающий вас, меня отвергает, отвергающий меня, отвергает пославшего меня». Вот важно мне и всем нам научиться смотреть так на себя, не переживать, что мои убеждения, что мои глубокие сердечные убеждения, мой стиль жизни не понимают, не соглашаются, отвергают другие люди. Не переживать слишком из-за этого. Люди отвергают Бога. Люди Бога отвергают. Его царство. Бог их больше любит, Бог их больше для них сделал, чем я. Они его отвергают. Это больше, Бог больше переживает, чем мы. Кто мы такие, что мы можем предложить? Вот вот надо, наверное, смотреть на нашу миссию как вот на посол великой страны, там, допустим, посол там, России, там, да, и этого посла России в какой-то маленькой стране там, вызывают, там, объясните, почему там то-то, то-то. И посол спокойно он объясняет. Это не на него нападки, это не то, что он думает, ой, какой неудачник меня вызвали. Нет, за ним стоит огромная страна, ему есть что сказать, объяснить, или наоборот, он доносит политику великой страны до этого государства. Да? Государство может не соглашаться, но посол, у него уверенность. Неважно, примут они или не примут. Вот моя весть от моей страны. Да? То есть у него ощущение, что он не свое. Он по поручению большой страны действует, а за нами стоит Христос, Царь царей, Царство Божие, самая большая страна. Чувствуем ли это? Мы пытаемся донести волю вот этого царства, царя, и отвергают люди, не надо слишком переживать. Или наоборот, если они принимают, не нужно слишком, о, ну какой же я молодец, вот. Так помог я человеку, это Христос помог, Евангелие помогло, тоже как бы, да, вот посол, он адекватно себя ведет, он проводит волю государства, не свою волю, и вот мы тоже так же призваны, и когда так мы настроились, это не мое дело, это Божья воля, легче проходить через трудности или иметь вдохновение. Люди отвергают Бога. Уж если Бога люди отвергают, то понятно, что и нас будут отвергать. Но дело не в нас. Это вообще не о нас. Да. Вы все расстраиваетесь, я расстраиваюсь. Люди не слушают, люди медлительны. Ой, наверное, что-то не так во мне. Начинаешь переживать, мурыжить себя. Просто надо в какой-то момент успокоить. Я все правильно сделал, я все правильно сказал. Все. Это Божие, это не обо мне. Ну и пусть обо мне там как-то думают. Неважно. Все дело в взаимоотношениях между человеком и Богом. 17 по 18. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». «Я видел» имеется в виду, это не значит, что в этот момент сейчас это произошло. Иисус увидел это как бы как в будущем. Это произойдет в Откровении в 12 главе 9 стихе, где сатана спал, его ангелы спали с неба. Это будет в будущем. И там говорится: крови Агнца верующие победили словом свидетельства, не возлюбили души своей даже до смерти. Но этот процесс вот этого свидетельства слова, да, слово сеется, он начался сейчас, ну, начался в первом веке и сейчас продолжается через нас. Вот этот процесс, вот эта борьба, вот это вот сеяние слова о царстве. Мы часть вот этой миссии, часть вот этой духовной войны, и она завершится вот в Откровении. Но Иисус уже предвидел падение сатаны. Все, его падение, оно определено. Казалось бы, что у сатаны непоколебимые позиции, но Иисус увидел это. Вот как будет в конце концов. Зло будет побеждено. Это должно нас вдохновлять. С 19 по 20 стих, последний вот отрывок. «Вот даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Власть исцелять, изгонять бесов, да, особенно. У церкви есть эта миссия и власть. Аминь. Мы верим, да, что это не только для первого века. Это есть. И моя молитва, и моя мечта, чтобы это было вот в полной мере в наших жизнях использовано во славу Божию. Ничто не повредит, да. То есть это не будет легко, но это в духовной битве мы будем побеждать. Даю вам власть наступать на змей и скорпионов, братья и сестры, вы слышите? Даю вам власть, Иисус говорит, даю вам власть. Даю власть. Царь царей нам дает эту власть для этой духовной борьбы. Но изгнать беса, исцелить, это, конечно, да. 70 учеников радуются, да. Но Иисус их направляет мысли. Главное не в силе, а в любви. Аминь. Главное не в силе, в моей силе, а то, что у меня есть любовь. Вот в этом счастье, в этом радость. По сути дела, об этом Иисус говорит. Я возлюблен Богом, и Он по благодати Своей вписал мое имя на небесах, потому что любит меня. Бесы, исцеление, это, конечно, захватывает, это, конечно, да, но любовь Божия, она во много превыше вот этих вот вещей, которые мы можем наблюдать и должны стремиться к ним. Она, любовь Божия, она гораздо выше, она гораздо лучше, это самое главное. Мое имя записано на небесах. Я помню, когда поступал на первый курс в институт, там, в общем, надо было приехать в определенный день, и там вывешивали списки, и все толкались и пытались найти свое имя в списке. Если твое имя в списке, значит, ты зачислен. Ну, представляете, как ты переживаешь, смотришь там по алфавиту, все, люди толкаются, все переживают. Потому что вот так вот тогда было, да? Приезжаешь и смотришь, твое имя там есть или нету, да? И мое имя там было. Ну, я поступил, меня, значит, взяли в институт на первом курсе. Ах, какая радость, какое облегчение, да? Люди стремятся, чтобы их было имя в каких-то списках, да? Им это очень важно. Много людей трудятся и отдают за это, чтобы их имя было вот там или там где-то, да? Но я возлюблен Богом. Мое имя записано в самом главном списке. Правильно? Это же самый главный список, братья и сестры. И вы там записаны, если вы верующие в Иисуса Христа. Не об этом ли мы должны радоваться сегодня? Не это ли самое классное в нашей жизни? Я возлюблен Богом. Я возлюблен Богом. Даже вся эта сила изгонять, исцелять, это, конечно, да. Но человек создан, и его сделает счастливым только любовь. Согласны? Только любовь, да? Любовь друг с другом и, самое главное, любовь Бога. Я вот когда анализирую свою жизнь, иногда какие-то вещи из прошлого вспоминаю, и мне так становится стыдно, какой я был некрасивый, какой я был эгоистичный, какой я был глупый, неблагодарный. И не замечал тогда, и хвалился своим поведением. А сейчас я думаю, ой, как я сам себе не нравлюсь. Со стороны, вот когда я что-то вижу, некоторые вещи, да, вы, наверное, можете понять тоже через это. Мы сами себе не нравимся. Ну, как можно такого любить? Надо исправиться. Вот когда я исправлюсь или искуплю это, тогда можно будет почувствовать любовь Божию. И мы пытаемся, тратим силы, а все равно не чувствуем эту любовь. И какое приходит облегчение, что мы понимаем, когда мы вспоминаем про благодать, то, что имя-то мое записано, оно по благодати. Иисус все знал, Бог все знал. И Он любит меня. И вписал туда все. Это Его любовь ко мне, она надежна, она записана в самом главном списке. Вот какое облегчение, какое вдохновение именно любовью. Вот мы говорим, там жертвы, идите там, как ангцы среди волков, там, если не примут вас там, да. Мы говорим о этих вещах, но когда ты понимаешь, самое главное, что Бог тебя любит. Вот это приходит вдохновение все эти вещи делать. Потому что это самое главное вдохновение. Евангелие, что такое? Это радостная весть. Что Бог по благодати, по любви хочет взять тебя в свое царство. Я испытал эту любовь. Послушай, любовь Божия – это самое лучшее. Ничего другого не наполнил. Ничего другим тебя не сделало счастливым. Вот, по сути дела, почему мы здесь на земле, мы церковь, мы хотим сказать о любви Божией, о том, как Бог даром хочет вписать каждого, каждое имя на небесах. Вот об этом радуйтесь, от этой любви. И вот об этом мы рассказываем, об этой радости мы рассказываем. Мы сами как бы купаемся и держимся этой любовью, и другим рассказываем. У нас есть что сказать людям. Что-то потрясающее, прекрасное, красивое, сильное, да, вот как Гас мы говорили, но оно прекрасно, вот это любовь Божия, ибо так возлюбил Бог мир, да. Вот эту самую главную весть мы возвещаем. И разве не стоит этому посвятить вот этой благородной миссии? Я всегда, вот часто, точнее, вспоминаю, два года назад, когда этот мальчик в Омском лесу потерялся, и по всей стране там все это в новостях было, и большая группа собралась, людей, все хотели найти этого маленького мальчика. Сколько ему? 3 года, по-моему, было, или сколько-то такой вообще маленький мальчик. Там 2 ночи или 3 дня его не было. И некоторые искали люди, некоторые готовили пищу, некоторые ремонтировали, заряжали рации. Кто-то этим всем руководил, там, все. То есть чуть ли не вся страна, да, каждый в меру своего действия действовали, да, и потом нашли этого мальчика. И какая была радость. И вот Бог, Он хочет найти потерянных людей. И мы вот этой миссии любви, благородной миссии, мы призваны. И это здорово. И тогда жертва твоя, она не становится такой пугающей. Вот эта вот миссия любви, мы вовлечены. Спасать других, помогать другим, рассказывать о той любви. Аминь.